Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониум монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На минувшей неделе, 8 февраля, в стране отметили День российской науки и о молодежной науке в Новгородском университете. У нас сегодня в эфире президент вуза Анатолий Гавриков. Как мы уже сообщали, на днях 77 выпускников-заочников Института медицинского образования получили дипломы. Продолжим с ними знакомство. Еще одни студенты-медики прозвучат в этом выпуске, те, кто призывает сверстников отказаться от курения и даже считает, что ситуация, пусть и медленно, меняется в лучшую сторону. Кроме того, вспомним, что масленичная неделя наступила, а также с рубрикой «О русском языке» отправимся на площади Великого Новгорода и обратимся к истории их переименований. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На минувшей неделе, 8 февраля, в стране отметили День российской науки. А в Новгородском университете главные научные события «Дни науки» проходят традиционно в апреле. Именно тогда студенты обычно завершают свои научные изыскания. Но, как отметил в разговоре с нашим корреспондентом Любовью Аларь, президент вуза профессор Анатолий Гавриков, наука, развивающаяся сейчас стремительно, требует ежедневного вклада. Результата, отдачи. Именно этому в первую очередь стараются здесь научить молодых ученых.
Сама по себе работа сегодня в научных организациях и, в частности, ученых коллективов в университете, она построена на определенной иерархии. Конечно, есть руководитель определенного направления, есть исполнители из числа, ну, тоже, так сказать, известных ученых, но есть и молодая поросль, есть, так сказать, и молодые аспиранты, студенты, кто включается уже на ранних этапах. И, конечно, они все вместе, так сказать, вот ведут разработку вот определенной сферы. Что касается здоровья, у нас очень хорошо выстроена научная школа в области медицины. Вот Вебер Виктор Робертович является действительным членом Академии, Российской Академии Наук в области медицины. И сегодня мы знаем совершенно творческий подход в этом коллективе. Очень многие молодые люди увлечены этим, и там большой процент подготовки кандидатских диссертаций к защите. Это надо, собственно, отметить. Но, с другой стороны, у нас есть традиционно развивающиеся направления в области электроники, в области наноэлектроники. Здесь немножко меньше студентов по такой очень-то простой причине. Эти молодые ребята инженерных направлений, электронных, они очень рано начинают ощущать себя специалистами. И они уходят сразу на рынок труда, что называется, их берут с руками и ногами. И они там уже, так сказать, уже начинают, так сказать, вот свой, в том числе и научный поиск. И довольно трудно очень молодых удержать и, собственно, на кафедрах сегодня. Но я думаю, что время придет, и мы ситуацию поправим. Ну вот в этом году университет будет отмечать 25-летие, имея в виду с момента, собственно, образования. Да? 6 февраля, такая, в общем-то, траурная дата, это 20-летие со дня смерти Владимира Васильевича Сорокина, нашего первого президента и ректора. Я должен как раз в этой связи отметить ту увлеченность, с которой Владимир Васильевич относился к науке, имея в виду и молодых людей, которые работали рядом, и думаю, что все знают, что вот он руководил АКБ, которая рассматривала самые разные аспекты наблюдений за космосом, за пусками ракет там и многое другое. То есть вот это очень значительно влияло на обороноспособность нашей страны. Но, кстати сказать, и сегодня мы имеем очень многие научные результаты, которые сегодня активно используются именно и в раннем обнаружении།raining││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ тех же самых пусков ракет. Имеем результаты в области радиоэлектронной борьбы, и то, что мы знаем сегодня, что и даже демонстрируется в Сирии. Очень многие наши приборы летают на самых разных вертолетах и самолетах. Так что здесь многое делается руками молодых. Это надо выделить особо. Я думаю, что вот День науки, конечно, мы встречаем с очень интересными результатами. И, кстати, вот одно новое направление, которое может здесь выделить, это национальная технологическая инициатива. Но вот с этим сегодня пришел Никитин Андрей Сергеевич, губернатор Новгородской области, будучи прежде руководителем агентства стратегических инициатив. И вот в этом направлении университет сегодня тоже достаточно активно разворачивается. И очень многие аспекты, которые будут, ну, прежде всего, наверное, связаны с цифровизацией экономики, мы сегодня закладываем в основу. А вот здесь, я думаю, как раз это и есть удел молодых. Сегодня в этом направлении должны работать молодые люди, кто достаточно быстро осваивает вот эти современные методы общения и с техникой, и настраивая технику на поддержку тех процессов, которые выполняют люди, и в частности, вот в жизнедеятельности и в экономике. Я думаю, что с этим мы тоже справимся. Ну и одно я должен сказать, что сегодня университет работает по программе опорного вуза. Все знают о том конкурсе, в котором университет участвует и явился претендентом на определенную государственную поддержку. И я думаю, что вот следующий год и еще, так сказать, последующие, они еще продемонстрируют новые результаты. Ну, думаю, что интересно слушателям будет узнать, что сегодня у университета новый руководитель, исполняющий обязанности ректора Боровиков Юрий Сергеевич, доктор технических наук. И сегодня новый руководитель у науки Ефременков. И думаю, что здесь мы увидим новые подходы. Нам бы очень хотелось, чтобы направления машиностроительные получили развитие сегодня, чтобы получили направление в области энергетики. Ну, раньше мы этого не могли себе позволить, в основном занимались вот этими микросистемами, малоточными системами, да. Но сегодня актуальны и объекты высокой энергетики, высокоточные, высоковольтные системы. И как раз вот тот же Юрий Сергеевич Боровиков занимался вопросами автоматизации как раз вот подобных процессов. Но я думаю, что, конечно, новый разворот мы получим. Ну, университету полезно. Сегодня важно, наверное, на эти новые направления обратить внимание. Ну, и тех же молодых людей, то есть мы их приглашаем. Учитесь, ребята.
Ну, вот вы сказали, не можете удержать на кафедре. Неинтересно или нет чего-то?
Ну, я не случайно сказал, что они уходят в бизнес, да? Они уходят на предприятия, где получают, так сказать, реальную заработную плату. Вот та заработная плата, которую они могут получить на предприятии, она, конечно, выше, чем та, на что могут рассчитывать в университете. Ну, правда, так сказать, есть варианты, которые раньше мы активно использовали, и, возможно, мы активизируем это теперь.
Безотчетное производство, так
вот
называемое.
Вот я хочу об этом сказать, да, когда речь идет вот о тесном взаимодействии, да, о сетевом взаимодействии с теми же самыми предприятиями, о развитии хоздоговорной деятельности, когда предприятия выступают заказчиками. Но сегодня многие исследования базируются на суперсовременном оборудовании, которого у университета нет. И как у учебной организации его и не может быть.
Так и не на всех предприятиях оно есть.
Да, и вот тут-то как раз важно с предприятиями работать. Ну, тогда, конечно, вот интерес сохранится, но при условии, что эти ребята еще будут что-то зарабатывать, конечно, на этой совместной работе.
Девушки-то есть в науке? Может, назовем хоть одно имя?
Да, ну вот я, да, так сказать, говорил только о... Может, показалось, что речь идет о мальчиках только. Конечно,
ну, потому
же
что
нет.
Вы тут такие назвали сложные, там всякие
нет.
Направления, в которых...
Я не говорил о направлениях гуманитарных, о направлениях экономических. И вот тут я бы сказал, что там, конечно, преимущественно девочки. Они занимаются этими вопросами. И вот тут интересная была ситуация. Тут новый первый проректор университета Алмаз Амурзакович собрал молодых людей, но бросили клич, кто, скажем, до 40, придите, и мы вместе сформируем программу нового развития, да. Ну вот на ректорате он сказал, что пришли 3 юноши, а остальные в большом количестве пришли девушки. Так что вот это мы говорим об активности, она чрезвычайно высока. И вот думаю, что, ну, наверное, это как и везде, мы видим очень высокий уровень активности женщин, и даже в вопросах, скажем, общественных, да, вот сколько у нас общественных организаций, даже на территории Новгородской области, да, и там преимущественно это женские организации. Так что здесь никакого ущемления нет, и даже вот видите, проректор сожалел о том, что вот мальчиков недостаточно.
Ну, может, девочки приведут мальчиков с собой. Ну, и все-таки вот по большому счету, ну, есть заинтересованность государства-то в молодых ученых или нет? Потому что отовсюду мы слышим, увы, только, что ученые уезжают за рубеж, там больше возможностей, быстрее все это дело движется. А у нас ни денег, ни техники, ни условий, ни заинтересованности. Ну, как-то вот прям вот нехорошо,
знаете,
немножко
сейчас ситуация, становится на душе от этого. Немножко выглядит по-другому. Вот если мы раньше говорили об уникальном физическом оборудовании, которое в значительной степени отличалось друг от друга именно способами выполнения исследований и так далее, то сейчас они во многом похожи. Похоже именно тем, что там искусственный интеллект. Это то, о чем говорил и президент страны Владимир Ильич Путин совсем недавно. Он говорил о том, что кто владеет искусственным интеллектом, тот овладеет миром. Помните эту фразу, да? Так это, так сказать, не пустая фраза. Вот это современное оборудование, оно у нас уже есть. Вот это высокотехнологичное и высокоинтеллектуальное. И это позволяет как раз молодежь удержать и, может быть, даже вернуть тех, кто ранее ушел. Раньше они говорили о том, что мы туда приходим не потому, что нам не нравится Россия. Они говорили, что мы хотим заниматься исследованиями, а там мы видим подготовленные лаборатории, видим оборудование. Так и вот это оборудование тоже сейчас у нас появляется. Если нам, как сказать, ножку не подставят с санкциями, да, по доступу к этому оборудованию, то, конечно, перспектива, она лучше, чем была прежде. Уже очень многие молодые люди сегодня имеют доступ к этому оборудованию, и мы, так сказать, на различных даже соревнованиях, так называемых World Skills, видим, насколько вот высокие компетенции могут демонстрировать вот эти молодые люди, совсем мальчишки. Они уже работают на очень совершенном оборудовании. Так что я думаю, что в этом есть оптимизм, и не надо себя, так сказать, загонять тут в угол, посыпать голову пеплом, что называется. Думаю, что ситуация будет лучше, и у России хорошее будущее, поскольку творческий потенциал у нас всегда был на высоте. Не хватало вот этих самых, как бы, приложений, да, вот этой некой такой приземленности. Но, с другой стороны, летать высоко в помыслах – это еще, наверное, лучше, чем просто где-то ползать.
Как мы уже сообщали, на днях в медицинского полку прибыло 77 выпускников-заочников Института медицинского образования, получили дипломы. Это 45 провизоров и 27 медицинских сестер с высшим медицинским образованием. Репортаж с церемонии вручения уже звучал. Теперь продолжаем знакомство с новыми специалистами.
Сали Наталья, нынче уже провизор с Тверской области.
Солодова Юлия, Великий Новгород, провизор.
Вы такие красивые в мантиях, я вас поздравляю с окончанием. Ну, расскажите, пожалуйста, какими были эти годы учебы, сколько вы, кстати, учились?
5,5 лет. Сказать, что это было просто? Нет.
Ну, это было прекрасно. Сейчас понимаем, что это было великолепно.
А чем это было великолепно и прекрасно?
Ну, в первую очередь, потому что студенты. Даже если тебе 30, то ты все равно студент и молодой.
Вы здесь где жили? Ну, вы-то Новгородка, понятно. А вы?
Снимали жилье, квартира съемная.
Почему из Тверской области поехали сюда, в Великий Новгород, обучаться? Поближе ничего не было или как?
В принципе, добираться поближе удобнее, нежели в Тверь. То есть, как бы мы сюда к Новгороду поближе, чем до Твери.
А, то есть вы из Тверской области, это где?
Это военный городок, зато Озерный. Поэтому...
Ясно. А до этого что заканчивали, прежде чем пойти получать высшее образование заочно?
Я наш медицинский медколледж, Новгородский медколледж, фельдшер. Отработала на скорой помощи и решила, что надо дальше.
Поэтому... Почему решили, что надо дальше? Как там вообще было на скорой помощи?
Тяжело. Эта работа очень тяжелая, поэтому я думаю, что не каждый сможет там работать.
А с зарплатами там как было?
Ну, в мое время, я 5 лет назад ушла, еще было хорошо.
Хорошо, это сколько?
Ну, 25, это хорошо было.
Да, а нагрузка большая была?
Да, да. Особенно в зимнее время, в эпидемию, с машины мы не вылезали.
А вы почему решили высшее получать, и что до этого заканчивали?
Ну, до этого я заканчивала Вышневолодское медицинское училище, медсестрой, работала медсестрой, и на данный момент работаю операционной сестрой. Ну, вот захотелось какого-то роста, чего-то нового, чего-то просто нового, новых людей, новых знакомств, чего-то нового узнать, что-то новое понять.
пока во время учебы вы с фармацией были не связаны, только по учебе?
Нет, нет, не связаны.
Как вообще медучреждения в Тверской области живут?
Ну, смотря где, как и везде, где-то лучше, где-то хуже, смотря какое направление.
Ну, у вас лучше или хуже?
У нас, наверное, хуже.
В чем выражается это чуть хуже, расскажите?
Ну, естественно, человек всегда недоволен зарплатой, а в основном, ну, снабжение было, как сказать, улучшить. Именно расходные материалы какие-то.
А во всем остальном чистота, красота?
В плане порядка, да. Вот в плане порядка, это да.
В плане оборудования, ремонтов и так далее.
Не, в плане ремонта не особо, но в плане порядка мы это все поддержим. Это все просто, но с уютом, так скажем. У нас нету никаких ноу-хау, ничего нового, какого-то там оборудования, тем более заграничного. Некоторые вещи еще советские, в большинстве случаев своих. Ну, а что делать? А кто кроме нас?
Ну, это правильно, да. А зарплата, если не секрет?
Нет, не секрет, 11600.
Отлично. Остается только сказать, кто кроме нас, это правда. Как оцените вообще качество образования, которое вам здесь давали вот эти 5,5 лет?
Ну, я не хочу сказать, что на 5 с плюсом, но на хорошие 5, да. Опять-таки, мы же заочно учились, поэтому заочное образование подразумевает самообразование в каком-то плане. Поэтому было бы желание.
Что мешает плюсу?
Что мешает плюсу? Сессии не такие длинные, как нам хочется. Мы только вроде как влились в колею, уже надо выливаться. А приезжаешь домой, ты уже не продолжаешь, а уже какие-то свои дела делаешь. Поэтому именно этого не хватает. Я не знаю, то ли надо сессию увеличить, то ли все-таки всему свое время в учебе. Но тем не менее, это очень классно. Учиться – это хорошо.
Ну, вы теперь провизор с высшим образованием. Что вы вообще думаете о работе аптек? Вот что вообще происходит с бесплатными лекарствами, с заменой?
Я с этим не связываюсь, поэтому мне сложно судить об этом. Я даже не хочу судить, как бы комментировать, потому что, ну, я с этим не связана вообще никак.
А работу менять сейчас будете или останетесь?
Вы знаете, желание поменять все кардинально. Потом будет видно.
Ну, удачи вам.
Спасибо.
И поздравляю. Большое.
Спасибо.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». В одном из выпусков мы уже начали разговор со студентами медицинского института Александрой Кашлевой и Артемием Завьяловым, которые призывают своих сверстников беречь здоровье с молоду и отказаться от курения. Полезными рекомендациями они уже успели поделиться в стенах своего вуза, а еще планируют провести такие беседы и в других институтах и колледжах. В продолжение разговора с нашим корреспондентом Ольгой Осиповой будущие медики заметили и тот факт, что ситуация, пусть медленно, но все же меняется в сторону отказа от вредной привычки.
Будет неправильно не отметить то, что сейчас эта тенденция стремится к нулю, так скажем, потому что очень много санпросвет работы проводится и в школах, потому что второй курс мы, в принципе, недавно только закончили школу, ну я. Очень много работы проводится, чтобы предупредить детей еще, да, и на самом деле даже вот из личного опыта на улицах все меньше и меньше встречается молодых людей, подростков, молодых девушек, которые идут с сигаретой. То есть это стоит заметить.
К счастью, наше государство сейчас тоже заботится о том, чтобы провести профилактику курения. Они разрабатывают различные программы, также какие-то митинги проходят, различные развлекательные такие мероприятия. То есть люди воспринимают информацию лучше и понимают для себя, что не курить – это модно. Сейчас, да, здоровый образ жизни – это модно. То есть курильщиков становится меньше еще и из-за того, что им хочется тоже быть в социуме.
Единственное, что остается, если дети в наше время уже понимают то, что это вред и это никому не нужно, то переучить поколение до нас, наших родителей, их уже практически невозможно. Но в этом случае, почему бы не прибегнуть к опыту Швеции, где дети занимаются проблемами курения, и они являются активистами движения против курения. Ну, кого может послушать родитель, нежели как своего сына или дочь?
Они тоже проводят данные, ну, такие же мероприятия по профилактике, рассказывают, какой вред на их организм курение производит. И родители понимают, что лучше не курить. Моя мама бросила курить спустя 23 лет курения. Ей посоветовал доктор, ей было сначала сложно, но сейчас у нее нет желания даже курить. Ей 50 сейчас.
Ну вот вы говорите, что сейчас идешь по городу и уже меньше попадается людей с сигаретой, а может быть повлияло еще и то, что в последние годы табачная продукция подросла в цене значительно?
Возможно, это, конечно, есть. Да. Возможно, есть и в этом причина, но многие люди, ну скажем так, за 40, они, некоторые говорят, я курила, буду курить, мне все равно. Даже тем, кто не позволяет позволяет финансы, они привыкли к этому. Им не хочется менять свой образ жизни. Но все зависит от того, насколько захочет человек. Если человека можно в чем-то убедить, значит, все не просто так.
Но в этом вопросе есть и отрицательная сторона. Тоже из-за личного такого примера. После того, как были подняты цены на табачную продукцию, курильщики переходят на все более и более дешевые, более и более низкокачественные табачные изделия, что тоже негативно. То есть, если раньше они могли позволить себе курить более-менее приемлемый табак, да, за определенную цену, теперь они не могут себе его позволить и приходится курить что-то более низкого качества. Но это негативная сторона этого вопроса. Это как было...
С самогоном,
да.
В любом случае...
Сухой закон.
В любом случае. Какой бы ни был табак, злоупотребление любым вредным веществом, это всегда плохо. Поэтому... Неважно, какие ты сигареты куришь, они одинаково влияют на организм.
Сейчас даже, например, в магазинах мы уже не видим табачной продукции, прям вот так вот в открытую, она где-то там на кассе, ее нужно спросить.
Конечно же, это тоже огромный плюс, запрещена реклама, даже после определенного времени рекламируют табак, и это прекрасно, и в некоторых магазинах даже мы обходили, даже в принципе не встретишь табак. Например, около детских садов, школ вообще их нет. И я считаю, да, что это прекрасно, конечно, кто захочет, найдет, но все равно пропаганда здорового образ жизни, это огромное влияние.
Еще очень большой плюс, мне кажется, это закрытие всяких ларьков во дворах, продавцы которых даже паспорт не всегда спрашивают. То есть вот это, мне кажется, был такой рассадник. Распространение курения среди подростков, не достигших возраста 18 лет, сейчас это, слава богу, закрывается, и ситуация становится лучше и лучше. И
четко следят за возрастными категориями, которым продают и алкоголь, и сигареты. То есть просят паспорт практически всегда сейчас.
Ну что же, сегодня вы об этом рассказали вашим коллегам-медикам будущим. Наверное, посетите и другие институты, колледжи.
Почему бы нет? Это важная проблема, и хочется о ней говорить, чтобы... Даже не так говорить, хочется быть услышанным больше, потому что это важно, это нужно, тем более мы, как будущие врачи, обязаны вообще заниматься такой вот работой.
Самое главное, что сверстника слышит намного лучше, нежели, например, преподаватель будет говорить молодому поколению. Им становится скучно и неинтересно, а мы можем в правильной форме подать информацию, которая будет услышана.
На этой масленичной неделе Новгородский университет проводит этнофорум «Университетская масленица». Уже со вчерашнего дня в Центре Средения началась серия публичных лекций о масленице. 17 февраля в 20:00 в актовом зале Политехнического колледжа состоится этнодискотека «Танцы из сундука», а в воскресенье организаторы приглашают на берег Волхова подзвонницу Софийского собора, на новгородские кулачки, молодецкие игры, казачьи песни, уху от атамана, пляски и хороводы. Мы же пока вспомним о традициях масленичной недели вместе с Инной Фарафоновой и ее фольклорным коллективом, в составе которого есть и студенты университета.
Песня, которая сейчас будет исполнена, «Величальная масленица», этой песни масленицу встречали.
Маслина, маслина, подходи скорее, лёли, лёли, подходи скорее, лёли, лёли, подходи скорее. Кабы тебе маслина было 7 недель, лёли, лёли, было 7 недель, лёли.
Масленица – это самый веселый и поистине всеобщий народный праздник. Масленицу очень любили в народе, отмечали очень весело. И длится масленица целую неделю, 7 дней. Отмечают ее за 7 недель до Пасхи. Каждый день масленицы в старину имел свое название, и за каждым днем были закреплены какие-то свои обрядовые действия. Вот, например, первый день, понедельник, назывался «Встреча». Здесь масленицу встречали в основном маленькие ребятишки, которые забирались на гору и с горы уже кричали: «Приехала масленица!». В этот день делали соломенное чучело, которое как раз-таки олицетворяло саму масленицу, уходящую зиму. Вторник назывался «Заигрыш». Среда – лакомка. Четверг – широкий четверг или перелом. В широкий четверг устраивались кулачные бои, где участвовали и большие взрослые мужчины, и парни молодые, и маленькие мальчишки. Здесь собиралась вся деревня смотреть на удаль и на силу молодцев. Девушки уже присматривали себе тут женихов. Пятница называлась «Тещины вечерки», потому что в этот день молодой зять должен был пригласить свою тещу на блины. и попотчевать ее, и угостить ее как следует. А на заловке на посиделке в субботу уже молодая невестка приглашала к себе родных своего мужа, а именно заловок, сестер своего мужа, и должна была их одаривать подарками. А воскресенье – это самый последний день, самый яркий. Назывался он «Проводы масленицы» или «Прощенное воскресенье». Всю неделю масленицу хвалили, величали, возили ее на санях по всей деревне, пели ей веселые, хвалебные, величальные песни. В последний же день, воскресенье, масленицу выносили в поле, на оземь, и здесь ее сжигали. Кроме того, в воскресенье, в прощенный день, люди просили друг у друга прощения у своих родных и близких за все то плохое, нехорошее, что было как бы сделано ими в течение всего года. Для того, чтобы войти в Великий пост, уже как бы очистившимися от своих небольших грехов. Вот эта вот песня карельная, новгородская, этой песней масленицу провожали.
«Прощай, масленца, Ярзовка! Здравствуй, чистый понедельник! Вот середьки хвост на Великий пост!»
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш лингвистический сериал «Имя собственное», серия 29. И мы сегодня будем говорить о названиях новгородских площадей. Ну, площади – очень важное место публичности, так сказать. Здесь всегда происходили собрания, происходили всегда торг. Недаром польские площади, главное, называются рынок. Это торговля была главное вообще средневековое занятие публичное. Но вот у нас новгородские улицы старше площадей. Улицы важнее для города. Площади младше улиц. Имена их тоже младше. У нас нет средневековых имен площадей, да? Вот торг, но ведь это не площадь, собственно говоря. Это целая была территория такая, часть города. И потом торговая сторона, которую просто иногда называют торг, на торгу. Ну вот самый, может быть, интересный сюжет – это наша главная площадь. Она появилась в последней четверти XVIII века. Помните, в прошлый раз я все время говорил 12-й, даже 11-й, там, а теперь 18 век. И для этого пришлось снести несколько кварталов деревянной застройки. То есть там были дома, начиная от Кремля, начинались дома, как мы теперь говорим, частные, да? И площадь сложилась только в начале 19 века, когда уже разрушили вот этот малый земляной вал, на месте которого теперь наш парк. И ров. Получилась вот такая, ее назвали сначала Софийская торговая, на ней тоже торговали, стояли лавки. И она, собственно, дала название вот Софийской стороне. Тоже как-то тут такая цепочка: Софийский собор, Софийская площадь, Софийская сторона. Ну, а про собор мы с вами еще поговорим, да? Но скажу только, что София – такой важный храм для Новгорода, вообще, что Новгород считался домом Софии. А самих новгородцев называли софияне. Вот как это было важно, да? Поэтому здесь и площадь тоже становится, в общем, важной. Ну вот вторая часть наименования этой площади, торговая, за ней не закрепилась. Но здесь торговали хлебом иногда, да? Были такие даже каменные торговые палаты, да? Ну, планировали, но не поставили. Вот. Поэтому произошла, так как здесь торговля не наладилась, произошла такая специализация новгородских вот площадей. Торговая на торговой стороне, а Софийская вот на Софийской, ну, как бы от торговли свободная. Площадь становится по существу в XVIII веке, это административный центр, и сегодня она остается такой же. Но тогда-то там стояла съезжая частного пристава, вот такой полицейский участок, резиденция брандмейстера, потому что очень важно было от пожаров беречь. Ну, в общем, это было очень важное место. Ну, надо сказать, что площадь была очень большой. Представьте себе вот и нынешнюю Софийскую, и нынешнюю Сенную. Это была единая Софийская площадь. Но в XIX веке на ней построили дворянское собрание, здание дворянского собрания, и оно разделило эти площади на две. Вот от фасада его Софийская, как мы знаем, как и сейчас, ничего тут не изменилось, а за этим зданием площадь, где торговали сеном, в частности, она называлась Сенная, эта площадь. Вот так получилось, из одной и два отпочковались. Но хочу сказать, что Вот эти наши радикальные перемены в нашем государстве отразились и на наименовании площади, да? В 19 году ее переименовали и назвали площадью 9 января. Ну, понятно, что это отсылает к кровавому воскресенью, хотя вряд ли это такая дата, которую стоило, в общем, как-то узаконивать, но не забывать, вообще советская власть решила, что ее не надо забывать. А в 46 году ее снова переименовали и назвали ее, значит, дали новое имя Победы. Ну, мы помним, что для Новгорода Победа пришла после очень долгих лет оккупации, очень сильного разрушения, и это как-то очень важное было. А вот в 91 году вместе с 40 улицами, которые мы с вами вспоминали, обсуждали, она снова стала Софийской. И, казалось бы, все, история закончена. Все-таки вернулась, и легко очень горожане стали говорить и общаться с ней, значит, пройдите на Софийскую, от Софийской и так далее. Но в 2004 году, в ожидании 60-летия Победы, публикуются такие высказывания, призывы ветеранов о необходимости вернуть площади ее вот это победное имя. И тогда, в общем, начали звучать возражения. Было устроено даже общегородское голосование в интернете уже, где 80% высказались против. Я была на топонимической комиссии, где это все обсуждалось. Ветераны пришли, по-моему, в количестве 20 человек, не знаю, там 15, не помню. Все сели и стали, в общем, воевать за это. Но, в общем, в итоге Дума приняла решение компромиссное, столь хорошо известное нашему городу. И площадь теперь называется Победы Софийская. Ну, очень интересная история, где у нас разные, так сказать, исторические слои просто соединяются в одном названии. Мне кажется, грамматически это очень неудобно, но, тем не менее, официально это так. И даже, в общем, время от времени раздаются голоса, что неправильно делают. Некоторые говорят «Софийской победы», а надо «Победы Софийской». Вторая площадь, которая осталась, Сенная, да, вот после постройки, уже в 19 веке. Ну, ее название вот такое реалистичное, прозаичное, да, там шла торговля, и был конный еще базар, но именно сено. Сено, значит, там была важня, которая взвешивала вазы с сеном. В 24 году такое невинное название Сенная все-таки решили переименовать и переименовали в Крестьянскую. Хотя, в общем, сено тоже ничего контрреволюционного не содержало. И там был открыт дом крестьянина с общежитиями, столовой, читальней. После войны эта площадь стала автовокзалом, помнят старожилы, да, и там был автовокзал, и туда приезжали из районов. И в 69 году уже Крестьянская была как-то не очень, наверное, престижно. Ее переименовали в 69 году в Площадь Труда. А в 91-м опять возвратили историческое имя Сенная. Ну, я думаю, что сегодня ее можно переименовать в Туристическую, потому что туристические автобусы туда приходят, оттуда начинают наши гости узнавать наш город. Тоже вообще маленькая такая площадь, как вы видите, переименовывать – это любимое наше занятие, да. Самая новая площадь – это площадь строителей. Она сложилась в 60-е годы и названа в честь строителей, не вообще строителей, а строителей, которые восстанавливали город после войны и строили новые дома для новгородцев. Вот это было решено, значит, в апреле 70-го года. Ну, несмотря на свою такую недолгую историю, эта площадь сумела поменять имена такие. Григоровская, от нее шла дорога в Григорово, Григоровское шоссе, да. Потом Кольцевая, что тоже отражает, в общем, ее. Это кольцевой как бы перекресток, ну, смешно, здесь не перья, а вот так кольцевое движение. Но все-таки она как-то мало включена в публичность, потому что человеку на ней места нет, да. Там довольно большое место отдается рекламе, хотя вот мне казалось, так как наш университет носит имя Ярослава Мудрого, там бы мог стоять памятник Ярославу Мудрому. Вот это было бы очень интересно. Одной площади у нас стало меньше. В 2010 году, когда исчезла площадь Карла Маркса, превратившаяся после установления на ней стелы в сквер воинской славы. Хотя я хочу сказать, что сквер – это английское слово, и оно означает площадь. Как-то недалеко ушли, да? Ну и завершаю наше перечисление вокзальной площадью, которая так вот вне идеологии остается и называется Вокзальная. Она расположена, значит, соответственно, у вокзала и возникла в 1953 году, когда был сооружен вот новый вокзал. Я могу напомнить более молодым слушателям, что старый совершенно был разрушен, и он был немного как бы ближе туда, в сторону Чудова. Вот. А этот пришлось заново строить и так далее. Ну вот, как можно увидеть, немногочисленные имена площадей очень много говорят об истории города. А форма типичная для нас – это прилагательное, как Сенная, значит, или вот родительный падеж. Новая площадь носит такое типичное советское имя строителей. Ну и уж, конечно, нигде вы не найдете это такую площадь, которая бы соединяла в себе и прилагательное, и родительный падеж. Тут мы впереди планеты всей. Вот такой рассказ о наших площадях.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 12 февраля, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Вончусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.